Часть пятая. Новый замысел тетушки.
«Ну что, выманил у старого лиходея запись?» Таким вопросом встретила Иван Федоровича тетушка, которая с нетерпением дожидалась его уже несколько часов на крыльце и не вытерпела, наконец, чтоб не выбежать за ворота.
«Нет, тетушка», — сказал Иван Федорович, слезая с повозки. — У Григория Григорьевича нет никакой записи.
— И ты поверил ему? Врет он, проклятый. Когда-нибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. О, я ему поспущу жиру. Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим подсудком. Нельзя ли судом с него стребовать? Но не об этом теперь дело. Ну что ж, обед был хороший.
Очень. Да, весьма, тетушка.
Ну, какие ж были кушанья, расскажи. Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней.
Сырники были со сметаною, тетушка. Соус с голубями, начиненными.
А индейка со сливами была? Спросила тетушка, потому что сама была большая искусница приготовлять это блюдо.
Была и индейка. Весьма красивые барышни, сестрицы Григория Григорьевича, особенно белокурая.
«А?» — сказала тетушка и посмотрела пристально на Ивана Федоровича, который, покраснев, потупил глаза в землю. Новая мысль быстро промелькнула в ее голове. «Ну что ж», — спросила она с любопытством и живо, «какие у ней брови?» Не мешает заметить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины в бровях.
«Брови, тетушка, совершенно такие, какие вы рассказывали в молодости были у вас, и по всему лицу небольшие веснушки».
«А-а-а!» — сказала тетушка, будучи довольна замечанием Ивана Федоровича, который, однако ж, не имел и в мыслях сказать этим комплимент. «Какое ж было на ней платье! Хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот хоть бы, например, у меня на этом капоте. Но не об этом дело. Ну, что ж, ты говорил о чем-нибудь с нею?»
«То есть как? Яс, тетушка? Вы, может быть, уже думаете, а что ж, что тут диковинного? Так Богу угодно. Может быть, тебе с нею на роду написано жить парочкою?»
«Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить. Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня».
«Ну вот уже я обиделся», — сказала тетушка. «Ще молода дитина», — подумала она про себя. «Ничего не знает. Нужно их свести вместе, пусть познакомятся».
Тут тетушка пошла заглянуть в кухню и оставила Ивана Федоровича. Но с этого времени она только и думала о том, как увидеть скорее своего племянника женатым и понянчить маленьких внучков. В голове ее громоздились одни только приготовления к свадьбе, и заметно было, что она во всех делах суетилась гораздо более, нежели прежде, хотя, впрочем, эти дела более шли хуже, нежели лучше. Часто делая какое-нибудь пирожное, которое вообще она никогда не доверяла кухарке, она, позабывшись и воображая, что возле нее стоит маленький внучек, просящий пирога, рассеянно протягивала к нему руку с лучшим куском, а дворовая собака, пользуясь этим, схватывала лакомый кусок и своим громким чваканьем выводила ее из задумчивости, за что и бывала всегда бита кочергою. Даже оставила она любимые свои занятия и не ездила на охоту, особливо когда вместо куропатки застрелила ворону, чего никогда прежде с нею не бывало. Наконец, спустя дня 4 после этого, все увидели выкоченную из сарая на двор бричку. Кучер Амелька, он же и огородник, и сторож, еще с раннего утра стучал молотком и приколачивал кожу, отгоняя беспрестанно собак, лизавших колеса. Долгом почитаю предуведомить читателей, что это была именно та самая бричка, в которой еще ездил Адам. И потому, если кто будет выдавать другую за адамовскую, то это сущая ложь, и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась она от потопа. Должна думать, что в Ноевом ковчеге был особенный для нее сарай. Жаль очень, что читателям нельзя описать живо ее фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпоровна была очень довольна ее архитектурою и всегда изъявляла сожаление, что вывелись из моды старинные экипажи. Самое устройство брички немного на бок, то есть так, что правая сторона ее была гораздо выше левой, ей очень нравилось, потому что с одной стороны может, как она говорила, влезать малорослый, а с другой – великорослый. Впрочем, внутри брички могло поместиться штук 5 малорослых и 3 таких, как тетушка. Около полудня Амелька, управившись около брички, вывел из конюшни 3 лошадей. Немного чем моложе брички, и начал привязывать их веревкою к величественному экипажу. Иван Федорович и тетушка, один с левой стороны, другая с правой, влезли в бричку, и она тронулась. Попадавшиеся на дороге мужики, видя такой богатый экипаж, тетушка очень редко выезжала в нем, почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись в пояс. Часа через 2 кибитка остановилась пред крыльцом. Думаю, не нужно говорить, пред крыльцом дома Старченко. Григория Григорьевича не было дома. Старушка с барышнями вышла встретить гостей в столовую. Тетушка подошла величественным шагом, с большой ловкостью отставила одну ногу вперед и сказала громко: «Очень рада, государыня моя, что имею честь лично доложить вам мое почтение, а вместе с респектом позвольте поблагодарить за хлебосольство ваше к племяннику моему Ивану Федоровичу, который много им хвалится. Прекрасная у вас гречиха, сударыня!» Я видела ее, подъезжая к селу. «А позвольте узнать, сколько коп вы получаете с десятины?» После сего последовало всеобщее лобызание. Когда уже уселись в гостиной, то старушка-хозяйка начала: «Насчет гречихи я не могу вам сказать. Это часть Григория Григорьевича. Я уже давно не занимаюсь этим. Да и не могу, уже стара. В старину у нас бывало, я помню, гречиха была по пояс. Теперь бог знает что. Хотя, впрочем, и говорят, что теперь все лучше». Тут старушка вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послышался бы в этом вздохе вздох старинного 18-го столетия. «Я слышала, моя государыня, что у вас собственные ваши девки отличные умеют выделывать ковры», сказала Василиса Кашпоровна, и этим задела старушку за самую чувствительную струну. При этих словах она как будто оживилась, и речи у ней полились о том, как должно красить пряжу, как приготовлять для этого нитку. С ковров быстро съехал разговор на солении огурцов и сушении груш. Словом, не прошло и часу, как обе дамы так разговорились между собою, будто век были знакомы. Василиса Кашпоровна многое уже начала говорить с нею таким тихим голосом, что Иван Федорович ничего не мог расслушать. «Да не угодно ли посмотреть?» — сказала, вставая, старушка-хозяйка. За нею встали барышни и Василиса Кашпоровна, и все потянулись в девичью. Тетушка, однако, ждала знать Ивану Федоровичу остаться и сказала что-то тихо старушке. «Машенька», — сказала старушка, обращаясь к белокурой барышне, «останься с гостем, да поговори с ним, чтобы гостю не было скучно». Белокурая барышня осталась и села на диван. Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза. Но барышня, казалось, вовсе этого не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкою, трусливо пробегавшую под стульями. Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор, но казалось, что все слова свои растерял он на дороге. Ни одна мысль не приходила на ум. Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела. Наконец, Иван Федорович собрался с духом. «Летом очень много мух, сударыня», — произнес он полудрожащим голосом.
«Чрезвычайно много», — отвечала барышня. «Братец нарочно сделал хлопушку из старого маменькиного башмака, но все еще очень много».
Тут разговор опять прекратился, и Иван Федорович никаким образом уже не находил речи. Наконец хозяйка с тетушкою и чернявою барышнею возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпоровна распростилась с старушкою и барышнями, несмотря на все приглашения остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшим из брички тетушке и племяннику.
«Ну, Иван Федорович, о чем же вы говорили вдвоем с барышнею?» — спросила дорогою тетушка.
«Весьма скромная и благонравная девица Мария Григорьевна», — сказал Иван Федорович. «Слушай, Иван Федорович, я хочу поговорить с тобою серьезно. Ведь тебе, слава богу, 38-й год. Чин ты уже имеешь хороший. Пора подумать и об детях. Тебе непременно нужна жена».
«Как, тетушка?» — вскричал испугавшись Иван Федорович. «Как жена?» «Нет, тетушка, сделайте милость. Вы совершенно в стыд меня приводите. Я еще никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с нею делать».
«Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь», — промолвила, улыбаясь, тетушка и подумала про себя. «Кудыш, ще зовсім молода дитина, ничего не знает». «Да, Иван Федорович», — продолжала она вслух, — «лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Мария Григорьевна. Тебе же она притом очень понравилась. Мы уже насчет этого много переговорили с старухою. Она очень рада видеть тебя своим зятем. Еще неизвестно, правда, что скажет этот греходей Григорич. Но мы не посмотрим на него, и пусть только он вздумает не отдать приданного. Мы его судом». В это время бричка подъехала к двору, и древние клячи ожили, чуя близкое стойло. «Слушай, Амелька, коням дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчас, распрягши к водопою, они лошади горячие».
«Ну, Иван Федорович, — продолжала, вылезая тетушка, — я советую тебе хорошенько подумать об этом. Мне еще нужно забежать в кухню, я позабыла Салухе заказать ужин, а она негодная, я думаю, сама и не подумала об этом».
Но Иван Федорович стоял как будто громом оглушенный. «Правда, Мария Григорьевна очень недурная барышня, но жениться?» Это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. «Жить с женою? Непонятно. Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое». Пот проступал у него на лице по мере того, чем более углублялся он в размышления. Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец, желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его. Но какой сон! Еще ни связней сновидений он никогда не видывал. То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, а он бежит, бежит, не чувствует под собою ног. Вот уже
выбивается из сил. Вдруг кто-то хватает его за ухо. «Ай, кто это?»
«Это я, твоя жена!» — с шумом говорил ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно. В его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно. Он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону. Стоит третья жена. Назад еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад, но в саду жарко. Он снял шляпу, видит, и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком, и в кармане жена. Вынул из уха хлопчатую бумагу, и там сидит жена. То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом. «Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек». Он к ней, но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. «Кто это тащит меня?» – жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол!»
«Нет, я не колокол, я Иван Федорович!» – кричал он.
«Да, ты колокол!» – говорил, проходя мимо, полковник П. пехотного полка.
То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя, что он в Могилеве приходит в лавку к купцу.
«Какой прикажете материи?» — говорит купец. «Вы возьмите жены. Это самая модная материя, очень добротная. Из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет подмышку, идет к жиду портному. «Нет», — говорит жид, — «это дурная материя. Из нее никто не шьет себе сюртука». В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом. Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец по своей редкой доброте и бескорыстию поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон. Между тем в голове тетушки созрел совершенно новый замысел, о котором узнаете в следующей главе.